Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Программа «Доброе дело», где мы говорим о добре, о том, что вокруг нас окружает, и выясняем, стали ли мы добрее в последний месяц, год, неделю.
Да, что у нас изменилось,
и что мы сделали доброго. Все мы знаем эту историю с фондом «Дом с маяком». Именно нашумела тема, оштрафовали.
Привлекла внимание, да.
Штраф отменили. Как сейчас происходят дела и вообще, что будет дальше? Вот и как прошел этот 2020 год для фонда «Дом с маяком»? И у нас на связи директор фонда «Дом с маяком» Елена Прокопьева. Елена, добрый день.
Максим, здравствуйте.
Да, мы тоже рады слышать. В студии Марина, да, и Макс, как раз мы вдвоем.
Здравствуйте. Да.
Лен, скажите, пожалуйста, отталкиваясь, мы не можем не спросить, отменил суд штраф 200 тысяч, вы выдохнули, вы хорошо себя чувствуете после этого?
Ой, знаете, такая череда событий, что не успеваем вдыхать и выдыхать. На самом деле, конечно же, очень рады, что отменили штраф, потому что мы его бы и не смогли по закону заплатить, потому что по нашей деятельности уставной, те люди, которые нам жертвуют деньги, они жертвуют на помощь детям. И, ну, грубо говоря, если бы штраф оставили, мы из пожертвования 80% могли бы отправить на детей, как, собственно, по закону мы можем делать. И только 20% с разрешения конкретных людей, заключив договор, мы могли бы отправить на штраф. Грубо говоря, нам нужно было бы искать 5 людей, которые пожертвовали 200 бы тысяч рублей по договору, и только тогда бы мы могли заплатить штраф. Мне кажется, это... это неправильно, потому что
конечно,
жертвуют на детей, и сборы у нас на детей, и это было бы крайне странно. Поэтому очень рада, конечно, что штраф отменили, но из-за такого резонанса, из-за шума ряд крупных компаний, с которыми мы работали, пытались, чтобы они нам сделали пожертвования, договаривались, они нам отменили пожертвование в связи с тем, что такой резонанс и шум, чего-то побоялись, и мы, собственно...
Сейчас, Лена, давайте напомним вообще, откуда этот штраф возник, почему так получилось, что вам нужно было выплатить 200 тысяч рублей?
В этом году начал работать полноценно стационар детского хосписа «Дом с маяком», и чуть больше месяца назад мы получили лицензию на наркотические препараты, на обезболивающие, потому что у нас в стационаре дети... госпитализируются с онкологией, дети умирающие, и, соответственно, в конце жизни необходимо обезболивание. Вот. И мы только как месяц получили эту лицензию, начали работать и, соответственно, принимать самых тяжелых наших пациентов. А у нас 750 детей под опекой. И поступила жалоба от некой женщины, которая говорила о том, что мы якобы не так используем препараты, и жалобы в отношении нашего, собственно, главного человека в фонде, Лиды Мнявы. Она взяла под опеку Колю из интерната. Ну и, собственно, в связи с этим была такая...
Лен, была же история в том, что вам препараты поступили на 2 дня позже, как поступила жалоба. Да. Это какой-то нонсенс. Она что, провидела это? Она каким-то...
Предсказала, как будто бы, да.
Мы же знаем, кто эта женщина, и что это...
люди просто не разбираются. Лида открыто пишет в своем фейсбуке на страничках о том, что собственно, она забрала Колю, как она с ним живет. И, естественно, Коля, будучи паллиативным пациентом, его обезболивают, потому что у него в связи с жизнью в интернате долго контрактуры и боли, соответственно, в суставах. Ему лекарства выписывает поликлиника государственная, не хоспис ему выдает.
Ну, конечно.
И женщина посчитала, что Коля теперь выглядит иначе, он уже больше похож на обычного ребенка 12 лет. И, соответственно, ей показалось странным, что якобы мы его накачиваем наркотическими препаратами, что, собственно, бред. И она подала такую жалобу, потому что она не разбирается, естественно, кто выписывает препараты, кто назначает. Естественно, Коля, как и любому другому пациенту, назначает препараты себе доктор.
Вот, Лен, вот, а вы не хотите в ответ подать на нее за клевету или за еще по какой-нибудь, я не знаю, там...
Жалобу тоже какую-нибудь, да, в ответ.
Знаете, мне кажется, нам все-таки не стоит опускаться на уровень.
Понятно.
Всех вот таких людей и тратить время на это. У нас же куча детей под опекой, и мы работаем в интересах детей. Поэтому, мне кажется, распыляться и тратить время на то, чтобы
ругаться
с скейтерами. Ну, мне кажется, мы же не про это. Ну, вот ей так показалось.
Да. Лен, еще такой вопрос. Но вот мы, например, как радиостанция разговорная, у нас есть конкуренция с другой радиостанцией разговорной. Но я не хочу сказать, что мы конфликтуем или вообще с какими-то радиостанциями.
Работаем параллельно. А есть ли какая-то конкуренция среди вас, благотворительных фондов, например, да?
Ну, слушайте, мне казалось бы это странным. Фонды должны работать с конкретной проблемой, в интересах людей, детей, там, животных. То есть, мне кажется, это странно было бы конкурировать. Мы, наоборот, друг друга часто помогаем и поддерживаем. Например, мы как хосписы общаемся и дружим с фондами, которые занимаются лечением, но, к сожалению, мы все понимаем, что не все болезни можно вылечить. У нас есть некая преемственность. Фонды нам, ну, как бы помогают как раз объяснить семьям, что больше лечить мы не можем. Вот есть фонд, мы можем вас познакомить. Есть некая преемственность и какие-то добрые отношения. Мне кажется, странно было бы конфликтовать, когда наоборот...
Но мы... если не конфликтовать, ну, такое, знаете, немного скрытое такое чувство, типа...
Конкуренция.
Вот они, мы получили миллион там оттуда-то, а вот вы ничего не получили.
Я была бы очень рада, если бы организации как детских хосписов даже в Москве было бы как можно больше, чтобы они искали деньги и получали эти средства на помощь, на оказание помощи детям. Потому что у нас под опекой вот за год около 1000 детей, а в Москве вообще по таким более-менее официальным источникам 3500 детей нуждаются в паллиативной помощи. То есть мы закрываем совсем, ну как бы, очень значительную часть, но не всю. И мне кажется, чем больше бы было организаций, которые готовы были бы помогать и поддерживать, тем, ну и мне лично, как представителю фонда, было бы легче работать, потому что мы так растем в связи с тем, что мы не можем отказать тем, кто к нам обращается, потому что некуда передавать практически. Поэтому у нас вот в этом году выросла программа помощи молодым взрослым до 30 лет, а была до 25, от 18 до 25, теперь до 30 лет. И мне кажется, ну... Все-таки фонды не про это. Фондам нужны все свои,
да,
силы.
Да, мы, конечно, мы поняли.
Хочется, чтобы не было никакой конкуренции.
Это совершенно вопрос такой, да. Был, можно было даже на него и не отвечать. Лен, помимо того, что вот эта вот вся история прошла, суд отменил этот штраф, все закончилось. У нас же люди как? Они же не вдаются, большинство в подробности, они не вдаются в нюансы,
в детали.
Не случилась такая история, что, ну, как-то некоторые стали с подозрением относиться немножечко к фонду «Дом»
с маяком,
да, и как-то меньше пожертвований стало, меньше...
Ой, вы знаете,
да.
Все ровным счетом наоборот.
Наоборот, и слава тебе, Господи.
Очень много людей, которые, услышав про нас по радио, увидев по телевизору, звонят, спрашивают, как помочь, как, что сделать, чтобы нам этот штраф отменили, или как отправить пожертвования, чтобы мы этот штраф могли заплатить. И очень много людей, вот я вчера целый день этим занималась, сегодня целый день, собственно, мне до вечера предстоит, что все эти люди, которые жертвовали на штраф, мы всем хотим сказать огромное спасибо, хотим их попросить и предупредить, что так как штраф отменен, чтобы мы могли отправить всю эту помощь, собранную на детей. И мне было вчера безумно приятно, очень много людей звонили и говорили: «Лен, мы пожертвовали вам на штраф, мы вам не звонили, не предупреждали, но мы вам сейчас хотим сказать, тратьте на детей». Там очень хорошо, что так все решилось. Мы с вами, мы поддерживаем. И, конечно, ну, мне кажется, это какое-то предновогоднее чудо, потому что, ну, правда, я этих людей ранее не знала. И все, кто были такими скромными молчунами, поддерживали, писали добрые слова. И мы, собственно, понимали, что мы не одни. И очень много людей на нашей стороне. Да, вот была ситуация с таким крупным бизнесом, который на слуху тоже. И они почему-то вот запаниковали и решили пока нас не поддерживать и не не помогать, потому что, да, вот штраф, да, собственно, с наркотическим препаратом связаны, они как раз, как мне показалось, не погружаются.
Ну, вот проблемы. Это об этом и есть, да, в да, нюансы да. не вдались, наркотики, да. дом с маяком,
не
и все, сложилось у них, да,
картинка. Да, быть причастными к этой теме, поэтому решили пока приостановить финансирование.
Лен, в основном...
Да, ну, будем надеяться, что они отменят свое решение.
Придут, знаете, одна дверь закрылась, а другая открылась. Значит, да, придет да. другой хороший бизнес и будет помогать. В основном 2020 год, как все сейчас говорят, жизнь после него не будет прежней. Мы тоже поменялись. А как поменялась благотворительность
вообще,
в этом году?
Вообще, паллиативная помощь детям, да, в нашей стране.
Относиться люди, да, вот к паллиативной помощи, к таким
хосписам.
Фондам, как ваш. Есть какое-то у вас мнение вот по этому поводу именно из-за 2020 года?
Вы знаете, мне вообще показалось, что да, естественно, как и все мы понимаем, год был уникальный, но у меня и до этого, как бы я понимала, что это правильно. И этот год еще больше укрепил вот мои мысли на этот счет, что когда помогают 100 людей по 100 рублей, это куда более надежная конструкция, чем один большой бизнес или два очень обеспеченных человека. Потому что, когда начался коронавирус, многие бизнесы, особенно средние, мелкие, закрылись, многие вообще перестали существовать. Кто-то сейчас сам там пытается как-то выкарабкаться, свой концы с концами. А обычные люди, которые нам жертвовали, увидев, услышав про конкретного ребенка по 100 рублей, по 1000 рублей, эти люди очень быстро смогли перестроиться. У нас был такой нервный очень момент, ну, наверное, месяца полтора, вот, март, апрель. И уже в мае, когда обычно у всех фондов, ну, у всех же отпуска, всегда такой какой-то, ну, плохой месяц, потому что мало мы собираем, долго собираем, пытаемся как-то выкрутиться. Май был настолько, практически как декабрь, настолько хороший по сборам, мы все сборы смогли закрыть, всем вовремя все купить, потому что обычные люди понимали, что да, тяжело, да, там удаленка, непонятно с зарплатами, кто-то потерял работу. Но очень многие продолжали жертвовать свои 100 рублей, и удивительно было, что многие увеличили сумму, потому что знали, что... Ну, и мы об этом писали, что бизнесы, к сожалению, не могут сейчас помогать. И люди, наоборот, стали как-то ближе, плечо к плечу, и смогли нас поддержать. И мы только благодаря помощи обычным вот людям, которые нас слышат, читают, смогли выжить, не сократить количество помощи. То есть мы не принимали новых детей под опеку. Мы все то, что необходимо было с медицинской точки зрения, детям закупали, передавали, медики совершали визиты. И это было, конечно, уникально, что люди, наоборот, стали еще больше нас поддерживать.
Есть этому... Да.
Какой-то... рублей, это тоже помощь.
Я думаю, в этом есть объяснение. Люди сидели в апреле, в марте.
Думали о смысле жизни.
Да, а в мае раз такие, а чем не помочь? Денег сэкономлено, пошлю-ка я 100 рублей. И вот эти 100 друзей, вот они и собрались. Лен, а в России паллиативная помощь детям появилась как раз, вот, насколько я помню, 5 лет назад.
В 2015-м, да.
Ну, нет, появилось раньше, просто, мне кажется...
Порядок оказания именно паллиативной помощи.
Мы как дом с маяком...
Я имею в виду, что... Да, я имею в виду...
Уже 7 лет.
Я просто имею в виду, что именно вот этот подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов, стал активно буквально совсем недавно. Вот 7 лет, пусть будет 7 лет. За эти 7 лет...
На самом деле больше. Просто
больше.
Мы информационно стали так часто и много об этом открыто говорить.
Да.
И люди перестали бояться.
Вот я об этом и говорю.
Поэтому подход-то уже существует давно. И хосписа, и взрослые хосписы намного раньше, чем мы, естественно, начали свою работу. Но именно такое нормальное информационное, наверное, осведомленность людей, да, вот я могу по своей работе сказать, я работаю уже больше 4 лет, что, ну, наверное, последние там 2 года люди понимают, что такое хоспис.
Вот я об этом и говорю, да, потому что раньше, Лен... Раньше у человека, вот у меня было то же самое, я не буду врать, когда я слышал слово хоспис, у меня было ощущение, что это какое-то место, где все, человек умирает, его привезли, и все, ты домирай здесь. Все, лежи, домирай, и мы тебя забыли. А вот сейчас люди не вздрагивают от этого слова, вот о чем я еще хотел добавить, спросить.
Нет, не то, что даже не сдрагивают. Мы, будучи очень открытой организацией, у нас на сайте есть раздел, и можно записаться на экскурсию. Мы как раз-таки, чтобы бороться с этими страхами людей хотим, ну, боятся почему? Потому что не знают. У нас есть экскурсии, мы зовем себе в гости, мы показываем, рассказываем, кто наши пациенты, что такое паллиативная помощь, как мы помогаем, почему мы находимся в центре Москвы, а не где-то там на Выселках. И это очень показательно, потому что люди, которые к нам приезжают, несут эту информацию дальше, рассказывают на работе, в школе, в университете. И это здорово, когда люди начинают понимать, перестают бояться, становятся нашими волонтерами, всячески помогают.
Алло.
Елена пропала. Сейчас еще раз попробуем Елену набрать. Да. Напомню, у нас в гостях сегодня Елена Прокопьева, директор фонда «Дом с маяком». Обсуждаем сегодня итоги года.
Паллиативная помощь.
Да, что у нас изменилось в этом году.
Давай зачитаем, что паллиативная помощь, чтобы знали наши граждане. Это,
расскажем, что
да, это. Подход, да, позволяющий улучшить качество жизни пациентов, детей и взрослых, их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасными для жизни заболеваниями, путем предотвращения и облегчения страданий за счет выявления это на ранней стадии.
У меня вот такой вопрос к Елене. Елена, вы нас слышите?
Да.
В 2019 году Совет Федерации одобрил поправки в 323-й федеральный закон об основах охраны здоровья граждан РФ, благодаря которому будет усовершенствовано оказание помощи неизлечимо больным людям в России. А вот после внесения, одобрения этой поправки что-то изменилось существенно или нет?
Ну, мне кажется, вообще меняется само вид помощи оказания паллиативной, потому что начали открываться, ну, они и раньше были, но их становится больше, паллиативное отделение при больницах. Это, конечно, не то же самое, что наш хоспис, это все-таки койко-место при больнице, но, тем не менее, потихоньку все меняется. Многие больницы или города России, в которых открываются такие паллиативные койко-место, они начинают запрашивать у нас обучение. То есть мы уже как фонд работаем информационно. Мы рассказываем, что вот паллиативная помощь – это не только уход в конце жизни, обезболивание, это еще и там социальная, духовная, понятное дело, медицинская помощь. И постепенно, да, но система меняется. То есть государство тоже повернулось, естественно, к нам лицом и всячески старается поддерживать, потому что мы все понимаем, что паллиативная помощь должна быть все-таки частично осуществляться при помощи государства и частично при помощи фондов. Допустим, во всем мире, как правило, 20% это госфинансирование и 80% это частные пожертвования.
Благотворительность.
Да, благотворительность.
Потому что у нас как?
Помощь это про то, чтобы быстро и в интересах конкретного пациента. Поэтому полностью государственная она не может быть, тогда она не будет оперативной.
Елена, а у нас в процентном соотношении? Вот вы сказали... Вот
да. У нас вот именно, как у хосписа, у детского, дом с маяком, так практически происходит. 20-22% это госфинансирование, это гранты и субсидии, которые мы получаем, и в основном это на зарплаты сотрудников. А 80%, да, это частные пожертвования, как правило, вот у нас обычных физических лиц, совсем небольшими суммами. Там,
Лен,
вот, ты сказала, что там 1000 рублей.
А вы, вот, отталкиваясь от ваших слов, можно сказать, что у нас в стране ну, недостаточно сейчас квалифицированных специалистов именно в паллиативной помощи?
Конечно, потому что именно как образование, совсем я не помню точно цифр, не помню в каком году, но только недавно стали учить именно как, ну, как паллиативу. Мы поэтому как...
Но это медицинское образование или это школа какое-то другое?
Я могу ошибаться. Насколько я знаю, это может быть и высшее, и среднеспециальное образование. В зависимости от того...
Ну, медицинское, как бы... понятно.
Да, это медицинское в любом случае. Но мы как детский хоспис, у нас очень много медицинских сотрудников, и мы сами обучаем на своей уже базе. Потому что мы занимаемся переводом книг, мы отправляем на стажировки туда, где, собственно, хосписы, детские хосписы существуют намного больше, чем мы. И получается, мы, чтобы получить профессионала, сначала его должны обучить. Поэтому мы очень держимся за своих сотрудников, они у нас огромные молодцы. И они, как правило, медики или медсестры совершенно разнопрофильные, которые становятся специалистами и по паллиативу в том числе. Вот. Но начало положено, уже начали учить и на базе университета.
Это потрясающе, это радует.
Елена, а расширена ли сейчас система выездных патронажных служб паллиативной медицинской помощи детям?
И вообще на дому, как на дому паллиативная помощь?
Ну, я не могу вам сказать за, как бы, я могу говорить только за дом с маяком.
Да.
У нас вот 750 детей под опекой, это дети, которые находятся в Москве и в Московской области, и все эти дети находятся дома, вся медицина к ним приезжает на дом. То есть у нас есть несколько машин скорой помощи. У нас медики добираются своим ходом, там метро, электричка. Нам очень помогло в коронавирус, что нам ряд компаний оказывал помощь такси для медиков, для осуществления визитов. И выделили несколько компаний каршеринг, когда тоже медики Московской области могут ездить на визиты к подопечным детям. И это нас сильно поддержало и спасло, потому что, когда были пропуска, когда мы старались минимизировать количество контактов, чтобы избежать общественный транспорт, это, конечно, нас сильно поддержало. Поэтому у «Дом с маяком» основная работа – это как раз-таки выездная служба паллиативной помощи детям. А стационар, который у нас есть на 15 палат, он необходим для 4 функций. Это подбор терапии, это социальная передышка, что больше всего ждали наши семьи, когда можно уехать, а ребенок может, там, не знаю, к бабушке, не дай бог, сами попали в больницу. А ребенок госпитализируется к нам на, там, 2 недели. Это, конечно же, бывают такие запросы или... когда ребенка выписывают в тяжелом состоянии на умирание в стационар, такая тоже функция у нас есть, хотя есть функция поддержки на дому, это называется индивидуальный пост, когда медики приезжают домой. Вот, поэтому наши семьи ждали стационар, но у нас нет какой-то очереди в стационар. То есть стационар госпитализируется за конкретной целью, подбор терапии, а забыл сказать, обучение. Раньше мы обучали, забирая из реанимации домой на базе реанимации, сейчас мы на базе нашего стационара, то есть мы забираем стационар, обучаем пользоваться всеми аппаратами, а потом семья спокойно едет домой, и к ним домой приезжают и медики на визиты, и расходные материалы, и питание, все к семье приезжает домой. Поэтому нам кажется, это как раз-таки и правильно, что должна быть выездная служба, потому что дети должны жить максимально полной, обычной, нормальной жизнью.
Не оторваны ни в больничной палате. Лен, у нас остается буквально 3 минутки. У меня вот такой... Во-первых, нам написал Михась. Спасибо всем неравнодушным. Здоровья деткам, побольше спонсоров. И с наступающим Новым годом, «Дом с маяком».
Спасибо, Михаил.
Да. У меня вопрос такой. Как бы закольцевать наш разговор. Мы начали с этого, и я хочу вот в конце задать такой вопрос. Ну вот случилась такая ситуация. Какая-то дама взяла, написала заявление, взяла, значит, ну, скажем так...
жалобу какую-то.
Жалобу. Вы как-то какие-то шаги сделали, вы с кем-то посоветовались, может быть, с адвокатами, юристами, дабы это не повторилось.
Как-то сейчас себя обезопасили
может, да. Быть, да. Сейчас какая-нибудь другая дама найдется, и раз, и опять то же самое.
Вы знаете, мне кажется, тут никак не обезопаситься. Тут надо просто понимать, что нужно, конечно же, стараться не совершать ошибок. Вот были у нас недочеты в журналах, мы это все исправили, прошили, пронумеровали, печати поставили. Просто стараться работать честно, качественно, хорошо, не забывать, ради кого и чего ты работаешь.
Но от этих лекарств, от этого лечения вы не отказываетесь?
Не, а мы не имеем права, как мы можем отказаться, если к нам госпитализируется ребенок с болями, мы будем, естественно, ребенка заниматься обезболиванием, подбором терапии. Нет, конечно, мы не отказываемся, мы просто будем стараться работать, да, это сложно, тяжело, но работать с соблюдением всех правил, быть по-прежнему максимально открытыми, обо всем писать, говорить. И мне кажется, гораздо больше людей, которые готовы нас поддерживать. И мне бы хотелось сказать огромное спасибо всем слушателям «Говорит Москва», потому что за этот нелегкий 2020 год мы все вместе, в основном благодаря как раз слушателей, смогли закрыть 20 сборов на детей и собрать 2 327 000 рублей.
Ого-го, какая прелесть, да.
Мне кажется, вот эти цифры намного приятнее, потому что это как раз благодаря тем, кто слушает радиостанцию, тот, кто не остался равнодушным, смог отправить 100 рублей по СМС. И вот представьте, мне даже интересно, надо будет посчитать, какое количество это смс, потому что в среднем это 100 рублей по смс люди отправляют. Таким образом, мы с вами вместе, 20 детей, получили все необходимое в срок, смогли, не знаю, купить коляску, он теперь может сам ездить на электроколяске, купили аппараты, он теперь не от розетки 24 часа в сутки зависит, а может поехать гулять, потому что это аккумуляторный аппарат. И это же круто, это про
качество жизни. Про Лен, то, что, да, да.
Ты, вот они простые.
Это здорово, да.
поехать кататься на коляске, не знаю, смочь учиться в школе, поехать в детский сад. Вот это здорово, то, что мы...
Это точно. Люди, мы вам говорим спасибо за ваши дела. Будем в новом году сотрудничать также. Плюс нашему голосу, который записывает ролики, тоже так проникновенно Даниилу мы хотим сказать спасибо, который в душу саму лезет к нашим слушателям. Ну и вам, конечно, Лена, директору фонда «Дом с маяком» Елене Прокопьевой и всей команде, Лидии, всем-всем-всем большое спасибо, удачи и с наступающим Новым годом.
Спасибо большое.
Лена,
спасибо,
пока. Елена. Марина Александрова. Оставайтесь с радио «Говорит Москва» и делайте добрые дела.